Я знаю, что будет. Как не работает мажоркар, не ходя на собрание, остаться счастливым.
Ну, я думаю, Лёва нормально берёт.
Да, умный.
Ну, Игорь, это как это, не ходя на собрание, остаться несчастным.
Ну, мне кажется, это такой надуманный силогизм. Потому что, ну, в общем...
Кстати, извини, вот четвертовать по поводу четвертого шага, это вот такая метафора, чистая метафора, да?
Спасибо.
Вчера хотел сказать, забыл.
Вообще, знаешь, вот есть одно качество, вот, которому я всегда радуюсь, я обучаемый. Я не настолько тупой, чтобы не слышать. Вот. Спасибо, Леша. Не знаю, я не стал бы такой ярлык вешать. Мне просто кажется, вот я как алкоголик, мне надо наступить 3 раза на 1 грабли, а может быть даже 7 раз. Вот. И я тогда что-то понимаю.
Я еще лет 25 назад высказала такую идею, что идиоты, дебилы, счастливы. Обрежьте себе мозги вот так вот,
Ну да. В 60-е годы была такая модная тема – лоботомия.
Да-да-да.
Выжигали человека лобные доли.
Я хотела себе это сделать, потому что она меня доставила, эти мозги уже доставили.
Помидор красный – вот это счастье.
Да, счастье. Что сидишь, жуешь себе колготки. Ха-ха-ха.
Ты сейчас, например, самое делаешь. Это не
мучает. Да-да. Ладно. Это Алена вас провоцирует.
Умеется.
Будем считать, что начали. Хорошо. Друзья, прежде чем мы начнем, я предлагаю все-таки... Давайте мы одну минутку помолчим, настроимся. Те, кто хочет, могут обратиться к своей высшей силе, к Богу, как его понимает каждый из нас, чтобы он присутствовал среди нас. Чтобы наше общение проходило, ну, не знаю, в каком-то духе, в согласии с истиной. Давайте минутку помолчим и настроимся. Аминь. Спасибо. Ну что? В общем, я сегодня, когда думал о предстоящем нашем общении, подумал, все-таки алкоголики – это такая неисправимая категория людей. Договорились про 2 дня? Мало. Там еще. Вот это мало, ненасыщаемость. Вот. Ну, с другой стороны, знаете, как сказал один выздоравливающий алкоголик, шагов много не бывает. Трезвости тоже много не бывает. Вот. К тому же мы с вами только до 5-го шага добрались, ну и, наверное, было бы хорошо еще чуть-чуть продвинуться, посмотреть, куда мы сегодня успеем, говорить про те шаги, про которые не успели. Ну что, мы остановились на 5-м шаге. Собственно, мой опыт был какой? Когда я сделал 5-й шаг, и потом взял книгу в руки и прочел 1-е 5 шагов, и на каждый из шагов ответил утвердительно, сказал, что да, у меня есть опыт, я принял решение, да, как мог, так сделал, да, как мог, так признал, факт. Ну, собственно, дальше мы двигаемся. И вот, и на 73-й странице такая переходный абзац, да, если ответы на эти вопросы удовлетворяют нас, то мы можем перейти к 6-му шагу. Угу. 6-й шаг, как он звучит? Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Вы знаете, 6-му шагу в книге «Анонимные алкоголики» посвящен 1 абзац. Да, его можно поэтому прочитать целиком, это недолго. Мы везде подчеркивали, что без желания нам не выздороветь. Готовы ли мы к тому, чтобы Бог освободил нас от всего, что мы считаем нежелательным для нас? Может ли Он освободить нас от всего этого? Если мы все еще не хотим избавиться от всего плохого в нас, то просим Бога помочь нам обрести это желание. Угу. Ну вот, казалось бы, и все, да? Но столько полемики этот шаг вызывает. И я знаю, что я сам много спорил на эту тему. И несмотря на то, что, кстати, это самый лаконичный шаг, самый такой короткий по определению. Нет, самый короткий 7-й. Этот все-таки длиннее. Вот. Но идея, собственно, простая, да, были полностью готовы. При этом вопрос возникает, что значит быть готовым к тому, чтобы он избавил? Зачем вообще алкоголики этот шаг включили? Можно было просто начинать с недостатка, да, шагов было бы 11, на один меньше. Что это означает, были полностью готовы? Ну, вы знаете, вот для меня тут важны два момента в моем опыте. Вот первый момент, что имеется в виду под недостатками. Вот. Второй момент, это вот действительно, что значит себя полностью приготовить, чтобы Бог меня избавил. Если говорить о недостатках, вот они у меня, собственно, обнаружились, когда я писал четвертый шаг. Понятно, что они у меня есть и в другие, и в других проявлениях, но для меня, как для алкоголика, это слишком размытая тема, мои недостатки. Ну, так скажем, у меня проблемы с критериями. Вот как мне определить, что является моим недостатком, а что нет? Тут все как-то очень запутанно получается. Начинаешь думать, что жадность, например, есть недостаток, но он же моя бережливость. Трусость может быть моей осторожностью. Гордыня может быть моим чувством собственного достоинства. Грубость может быть проявлением честности и прямоты. Да? Похоть может быть проявлением просто естественного человеческого желания быть другим человеком. Меня таким сотворил Господь, и сказано в книге, что сексуальные возможности дарованы Богом, и потому являются благом. И я как-то все время путался здесь, да, что есть правильно, что неправильно. Да? И вот постепенно у меня стало как-то процарапываться про эти недостатки. Ну, во-первых, как я понял для себя, долгое время я считал недостатками то, что... Ну, скажем так, считал недостатками моя мама. Ну, например, она мне говорила, ты ужасно несобранный, там, ты там, разбрасываешь вещи, ты не моешь ботинки, там, когда пришел с улицы, ты там не делаешь уроки. Но это правда, у меня есть такой недостаток, я не дисциплинирован. И мне нужно учиться дисциплине в этой программе, это факт. Вот, но, вот, скажем так, я после школы не пошел в институт. Ну, я уже пил к тому времени, уже был алкоголиком таким. Я пошел на завод работать, и потом меня забрали в армию. А придя из армии, я снова пошел на завод, и в институт я поступил. Я стал получать высшее образование только уже когда стал трезвым, и несколько лет был трезвым. Я только тогда поступил в институт, и как-то начало что-то у меня сдвигаться. Можно ли говорить, что у меня есть такой недостаток, как, ну, не знаю, неуспешность какая-то в жизни? Что я вот, ну, вот такой, знаете, неудачник. Я не приобрел, например, до определенного момента хорошей профессии, хорошего образования. Долгое время занимался черной работой, работал на производстве. Хотя мои сверстники в этот момент учились, социально как-то строили свою жизнь, создавали семьи, а я просто пил. Понятно, что меня алкоголизм сбивал с толку. Но при этом, при всем, я очень долго не мог понять, что мне делать, куда мне идти, чего, чем я интересуюсь, где моя профессия. Я этого не видел и не понимал. Вот. А? Да, ну понятно, что всему свой срок. Вот. И я, знаете, я долгое время считал, что у меня есть такой недостаток, как, например, ну какая-то социальная неадекватность, не знаю. Вот то, что я не очень вписываюсь вообще в эту жизнь. Я не очень, ну, я не такой хваткий, как другие люди. Я завидовал людям, которые могут, например, понять, ага, там дефолт, вот надо срочно деньги оттуда вынуть, туда всунуть, сейчас их надо перекрутить, а вот на выходе получился какой-то прибавок у человека. Я так не умею, у меня голова про это плохо думает. Вот. Я никогда не знаю, как спасти, например, свои средства, куда надо вкладывать деньги. И вот до сих пор, в общем, имея достаточно неплохую, по моим внутренним меркам, зарплату, вот. Я не умею создавать накопления до сих пор. У меня, я вот все, что я зарабатываю, я то, собственно, и проедаю. Вот. То и, ну, или, ну, собственно, все деньги, которые у меня есть, они у меня уходят на содержание моей семьи, на меня и там, ну, на какие-то там еще иногда полезные вещи. Ну, это меньшая часть. Больше все-таки я по своему эгоизму трачу на себя. Вот. Так вот, например, является ли недостатком то, что я не умею правильно обходиться с деньгами? И то, что они у меня в руках не держатся. Вот. Что вошло, то у меня через меня проскочило. Вы знаете, вот очень можно много себе голову морочить. Вот чтобы раз и навсегда для самого себя поставить здесь некую грань, некий критерий, да, я выбираю тот критерий, который указан в большой книге, что трезвость не нужна сама по себе. Нам нужно научиться быть максимально полезными Богу и другим людям. Вот это основной критерий. И если мне надо в моей трезвости научиться быть максимально полезным Богу и другим людям, означает тогда для меня, что моими недостатками является не то, что мне не нравится в себе самом. Мало ли мне что в себе не нравится. Моим недостатком является даже не то, что во мне не нравится другим людям. Моим недостатком является то, что мешает мне быть полезным другим людям. То есть то, что мешает, скажем так, Богу делать свою работу через меня. Или мне мешает делать свою работу для Бога, как хотите. Потому что я еще раз, ну, как бы вот эту концепцию выскажу. Вот, то, что я здесь не просто так остался. Огромное количество достойных людей погибли от алкоголизма. Я ничем не был лучше их, то, что я остался трезвый. И я остался трезвый зачем-то. Зачем-то я ему нужен. Я ему нужен прежде всего в качестве, чтобы через меня что-то доходило до других людей. И тогда я полезен. Так вот, чем больше я, чем лучше я устроен, как бы, чем я чище, там, чем, вот, тем лучше через меня идет вот эта правда. Я уже говорил об этом. Значит, все то, что загрязняет вот эту воду истины, это и есть мои недостатки. И тогда мне приходится думать совсем в другом ключе, да? А что мешает мне быть полезным другим людям? И тут я начинаю видеть, да, вот здесь у меня вылезает там, ну не знаю, моя, например, мое тщеславие, моя гордыня. Если человек, я начинаю быть надменным таким, да, я начинаю возвышаться над людьми и поучать, вместо того, чтобы делиться, в этот момент я перестаю быть полезным, да. Или я могу быть просто ленивым и быть настолько эгоистичным, чтобы просмотр фильма, например, может затмить мне необходимость встретиться с другим алкоголиком. Да, я могу просто полениться, и мое собственное сопротивление не даст мне возможности поговорить с этим человеком. И поэтому я могу смотреть, например, свой любимый сериал, какой-нибудь «Доктор Хаус», да, и в этот момент звонит мой подопечный и говорит, можно ли с тобой поговорить. И я спрашиваю, насколько это срочно. Он говорит, ну не срочно, но есть вопрос. Тогда я ему предлагаю позвонить попозже, но я обязательно буду с ним говорить. Или если звонит подопечный, я сейчас не могу уделить ему внимание, то мне надо перенести этот звонок. Вот, то есть нести ответственность здесь. Но если я скажу, мне некогда, я устал, мне не до тебя, вот, то это означает, что мой собственный эгоизм меня здесь победил. В этот момент я перестал быть полезным. Хотя тут, понятно, лучше не вваливаться в другую крайность из серии, что все грехи мира там надо на себе нести, и что я теперь отвечаю за все, и если не я, то это тоже разновидность гордыни, да? Вот. И вот таких штук, которые мешают быть мне полезным, их на самом деле достаточно много. Вот. Это и моя трусость, это и моя лень, это и моя недисциплинированность, это и мое вот тщеславие, да, вот постоянно одна и та же безумная мысль, что я лучше, чем остальные люди. По какой-то такой вот причине я начинаю думать, что вот Бог меня как-то возвысил над людьми. Вот. И, конечно, вот эти все вещи начинают отталкивать от меня людей, и все, и тогда вот это Божье послание, оно через меня не идет. Люди перестают его слышать. Это и сейчас есть прекрасно. Вот вчера кто-то сказал мне, что вот я сначала на тебя посмотрел и подумал, вот еще один москвич, который приехал нас учить. Потом, говорит, я, ну, изменил свое мнение, но это же человек внутреннюю работу определенную сделал, чтобы мнение изменить. А поначалу-то я был в штыки принят. Это означает, что я до сих пор себя веду таким образом, что люди поначалу еще воспринимают меня как человека, который пришел здесь, ну, в общем, что-то там такое, пальцы гнут, поучать, вот, понтоваться и так далее. Вот. Значит, мне надо есть куда дальше двигаться, и в сторону смирения, и в сторону честности больше, и в сторону контакта со своей внутренней глубиной. Вот. Я считаю, это главные вещи. Вот. И можно также и дальше смотреть. Ну, например, вот является ли моя личность проявлением работы, ну, вот этих шагов, то, что программа работает. Сама трезвость – это не доказательство. Это, скажем так, это очень такая внешняя сторона доказательства, потому что есть алкоголики трезвые на кулаках, так называемые, да? И, ну, и глядя на них, я не хочу такой трезвости. Я не пойду в анонимный алкоголик, если бы, ну, люди, которые здесь были бы злые, ну, в общем, вечно соревновались бы друг с другом, у кого язык лучше заточен, вечно бы хвастались какими-то дорогими вещами и социальными достижениями. Я же всегда был не лучше в этом мире. Всегда были какие-то круче меня люди. Мне нечем было выделиться особо, кроме способности, может быть, говорить и все. Я бы не пошел просто, да? Поэтому это моя ответственность. Какой образ как человека я являю миру? Глядя на меня, другой алкоголик захочет прийти в анонимный алкоголик или нет? Ему покажется этот образ симпатичным, да? Вот. То есть привлекательность наших идей Ее нельзя донести иным способом, кроме как через привлекательность себя. Другой привлекательности идеи нет. Что бы я ни рассказывал о социальных достижениях, типа у меня теперь работа есть, у меня теперь там жена есть, это все фигня, потому что люди, которые просто завязывают, у них тоже есть работа и жена. Они могут бизнесом владеть, они могут больше у меня денег зарабатывать. И их этим не приманишь, да? Приманить можно только одним. Если алкоголик посмотрел и сказал, вот эти люди мне реально нравятся, вот они хорошие, как-то вот с ними хорошо, да, я им верю. И если я такой человек, на которого, посмотрев уже, можно сказать, да, вот этот точно выздоравливает. И вы знаете, меня очень сильно греет, когда люди, знающие меня уже не один год, говорят, Женька, ты изменился вообще. Ну, как-то от тебя стало больше тепла, ты стал более спокойным, ты стал меньше, заноситься над другими. Вот, и как-то с тобой стало приятнее даже разговаривать, да, хотя все равно тараканы остались, никуда не денешься, это я же живой человек, вот. И вот поэтому, друзья, у меня есть критерий, да, насколько мой образ, он для других людей является, таким, знаете, указанием на то, что программа работает. Мне для этой цели не надо ничего изображать из себя, потому что это опять будут понты и надувание щек. Мне этого не надо делать, мне надо быть просто собой и быть честным. Вот. Но еще один момент, это в семье, да, в семье и на работе. Потому как с алкоголиками понятно, в общем, научиться производить впечатление на других алкоголиков, чтобы они рты открывали, в общем, много ума не надо. Любой алкоголик, кто хотя бы несколько месяцев ходит на группы, придя в наркологию, он уже вызывает такое впечатление, что на него смотришь и говоришь, блин, круто, я тоже так хочу, да. Потому что, что-то такое, какую-то особую печать на нас Бог кладет здесь. Вот, какой-то вот делает он нас такими, что через нас это идет, да. А вот в семье и на работе сложно. Как сказал один священник, самая трудная задача – быть христианином в своей собственной семье. Когда не надо ничего изображать, никаких внешних атрибутов, там, набожности не надо, а надо быть просто достойным мужем, достойным отцом, надо просто по-человечески разговаривать со своей женой, надо просто учиться сотрудничать с другими людьми, учиться не быть эгоистом, там, перестать, там, не знаю, хамить, требовать к себе какого-то супервнимания, вот, учиться просто вместе делать какие-то дела, день за днем просто делая какие-то обычные вещи, и не превращая в ад, а жизнь других людей, которые тебя окружают, да, и, соответственно, и свою жизнь тоже. Вот просто быть мужем и отцом, это у меня очень сложная задача. Вот. Я этому учусь, и в этом смысле у меня есть такая планка стоит. Вот 6-7 шаг, я буду считать, что я его хорошо, это хорошая работа проделана, когда моя жена скажет, ты знаешь, это хорошая программа, и мне нравится, как она работает. Пока она этого не говорит, пока она к программе больше ревнует. Это означает, я пока не достиг таких результатов выздоровления, чтобы посторонний, человек не программный в это поверил. Я цель такую ставлю. Пока я достиг другого результата, что если я начинаю, меня начинает, трясти, или я начинаю, трясти в смысле, что я начинаю, стою с утра не с той ноги, начинаю цепляться к ерунде, начинаю выговаривать там, где, этого не нужно делать, просто, я начинаю цепляться там по мелочам каким-то, лезть, раздражаться, спорить и так далее. Вот когда меня начинает, я заболеваю, да, и пока произошло, вот самое лучшее, чего я добился, женатка говорит мне, Женька, мне кажется, тебе на группу пора. О! Она уже связала мое изменение с тем, что я хожу на группы. Супер! Уже программа, значит, работает. Значит, программа работает через меня. Она поверила, что, приходя с группы, я становлюсь более спокойным, более благоразумным, более таким, знаете, вот. Я не хочу больше там про 6-7 говорить. Просто если кто-то путается в плане того, что такое недостатки, какие есть, какие нет, основа, 4-й шаг сначала, наблюдать за собой, какие недостатки проявлялись, и критерий, это то, что мешает или помогает мне быть полезным, да, мешает мне это быть полезным другим людям, да. И последний, еще один аспект просто 7-го шага, это моя работа, потому что я работаю с другими людьми, на работе всегда присутствует момент конкуренции, потому что мой эгоизм заставляет меня расталкивать других локтями, завидовать чужому успеху. Очень просто. Приходит вот сейчас прям реальная ситуация. Я, ну, пошел там в кафе, вошел в интернет, получил почту с работы и рабочее письмо. Поздравляем там, в нашей компании новый сотрудник, молодой парень там и так далее, и так далее. Я сначала напрягаюсь, я не радуюсь, я напрягаюсь. Новый молодой парень, талантливый сотрудник, успешный. Это означает, что кто-то пришел, с кем вы сотрудник, успешный. Это означает, что кто-то пришел, с кем мне надо будет соревноваться. Я как алкоголик сначала выбираю себе соперника. Да, и мне надо будет доказывать, что я лучше, круче, а я уже в возрасте в определенном. В общем, в этом возрасте работу найти сложнее, мне кажется, и я начинаю немножко, меня потряхивать начинает. Хотя потом я, ну, возвращаюсь в разум, делаю третий шаг, расслабляюсь, я не вижу этого человека, настраиваюсь уже не на конкуренцию, а на сотрудничество с ним. И вот очень многое зависит от того, как я веду себя со своими сотрудниками. Насколько я на работе эгоистичен, насколько я там в ситуациях конкуренции, насколько я ввязываюсь во всякие сплетни и интриги, потому что у живых людей это всегда есть, да. Вот. То есть, как ни странно, для меня 6-7 шаг – это еще, знаете, и применять эти принципы во всех наших делах. То есть быть тем человеком, глядя на которого другие, когда узнают о том, что я анонимный алкоголик, ну, рано или поздно это может вылезти наружу. Я, в общем, не скрываю эти вещи. Если мне там про выпивку спрашивают, я всегда рассказываю, что на самом деле произошло. Вот. Это очень важно, потому что люди по мне судят о том, что это за программа. Люди по моему облику, по моей манере общаться, по тому, как я себя веду вообще в миру, да, вот, они судят о том, как эта программа работает. Но это то же самое, как по христианам судят о церкви, да, и вот, собственно, люди являются основным носителем идеи. Вот. Поэтому 6-7 шаг мне нужны не для того, чтобы добиться какого-то жизненного успеха, не для того, чтобы стать хорошим, не для того, чтобы кому-то нравиться. Это нужно забыть про эту идею мне. Вот. Раньше мне казалось, что с недостатками надо работать, чтобы стать хорошим. Наплевать, мне не надо быть хорошим. Я могу быть просто собой, мне надо быть полезным. Мне надо, чтобы Бог через меня делал свою работу. И 6-7 шаги – это то, что помогает мне вот этот канал вычищать, делать его месяц, чтобы в нем было меньше примесей народных, которые от моего эгоизма идут. Вот. И что значит быть полностью готовым, чтобы Бог меня избавил? Ну, аналогия очень простая. Что значит быть полностью готовым бросить пить? Когда я полностью готов бросить пить? Вот когда? Когда алкоголик полностью готов бросить пить? Да, вопрос правильный. Это желание. Когда я захотел, а чтобы захотеть, надо сильно пострадать. И вот когда я настрадался, и я правда захотел, а что значит захотел? Я готов делать то, что от меня потребуется. Я готов делать то, что от меня... Вот как вчера было хорошо сказано на группе. Если бы мне сказали землю есть, я бы землю ел, сказала сестра, да? Вот такого состояния достичь нужно, чтобы пить на самом деле перестать. Это так, да? Значит, сходное состояние должно возникнуть по отношению к собственному эгоизму, которая проявляется во всех моих недостатках, да? И, значит, надо так захотеть вообще, что вот прям вот оно внутри прям, ну, я хочу, чтобы ты меня избавил, чтобы это стало искренней молитвой, да? Вот. И вот очень хорошо ответ в книге. Я думаю, вообще для алкоголика нормально не иметь желания, да? Вот. И здесь говорится, что делать. Если мы все еще не хотим освободиться от всего плохого в нас, то мы просим Бога помочь нам обрести это желание. И поэтому, когда... Я посмотрел на свои недостатки, я посмотрел, от чего я хочу избавляться, а что мне еще кажется, пока, ну, в общем, ничего, не хочу я пока с этим расставаться, да. Ну, не знаю, у меня, как у мужчины, многое завязано на секс было, да. Мне казалось, что если я буду просить Бога избавить меня от похоти, то Он может это сделать таким способом, что я перестану быть мужчиной в какой-то момент, и мне этого не хотелось, поэтому я это себе оставлял. Сейчас мне, конечно, смешно над этим, как будто Бог хочет, чтобы я был несчастным, да. При том, что он даровал мне сексуальные мои возможности. Вот. Но я ему тогда еще не сильно верил. Мне казалось, какие-то вещи можно Богу доверить, а какие-то надо самому рулить. Здесь я лучше справлюсь. Да? Вот. Вообще, мне всегда казалось, что Бог это, в общем, это сила, которую надо периодически проверять и контролировать. Мало ли он там что наворотит, доверься. Это на самом деле смешно. Поэтому. Вот если чего-то не хочется, я просто говорю, пожалуйста, Господи, дай мне это желание, чтобы я осознал и понял. Вот у меня, знаете, последняя моя работа была с дисциплиной и с ленью. Я очень долго воевал с тем, что лень – это недостаток, не соглашался с этим. До сих пор иногда спорю с анонимными алкоголиками, которые первые во главу угла лень ставят. Вот. Специально даже взял другой перевод, нашел список смертных грехов, и как оказалось, что в православии стоит не лень, например, а уныние вместо лени, семи смертных греха. Вот, вот где грех, собственно, это унывать, не радоваться, перестать радоваться тому, что живой и трезвый, да, вот, а дело не в лени. Но я понимаю, что это еще моя алкогольная фишка, бунтовать, потому что и в этой книге, в книге 12 на 12, лень указана как проблема, да, вот. И я понимаю, что это такое. Лень – это способность не делать того, что не хочется. Это способность, ну такая вещь, не брать на себя ответственности, не впрягаться в какие-то вещи, не делать, не ехать, не навещать. Не, ну, в общем, это такое потакание тоже своему эгоизму. И вот, вы знаете, стали происходить вещи, когда для меня вред от лени и моя неполезность, благодаря тому, что у меня есть лень, стало более очевидной, и я стал хотеть избавляться. Вот пришло желание с этим разбираться. Вот. И сейчас, наверное, два недостатка, которые у меня приросли, с которыми я теперь хочу реально работать, это лень и недисциплинированность. То, что мне, в общем, сильно мешает достаточно, вот, как оказалось. Поэтому не все вещи сразу понятны становятся. Вот. А, собственно, да. Ага. Ага. Да, но тут, собственно, друзья, резюме по шестому и седьмому шагу, чтобы на них не зависать долго. Шестой шаг. Просить Бога, чтобы пришло желание, а седьмой, вот тот самый короткий, смиренно просили Его исправить наши изъяны. То есть в молитве просить, чтобы Бог избавил. Это не волевая работа по изменению своего характера. Мне вообще нравится выражение моего спонсора. Шестой и седьмой шаги – это не наша работа, это работа Бога. Я не умею себе исправить свой характер. Я не могу изменить цвет своих волос силой воли. Я, конечно, могу покрасить, но волос свой седым усилием воли я не могу сделать. Я не могу себе роста на вершок прибавить. Это правда. Вы знаете, есть вещи, над которыми я бессилен. В том числе я бессилен изменить природу своего сердца. Я только один пример расскажу, потому что это мой опыт. Вы знаете, как работает для меня седьмой шаг? У меня есть список и есть желание. Я стою на колени и говорю: Господи, вот, собственно, один абзац в этой книге. Опять все просто. Когда мы готовы, то есть захотели, 74-я страница, мы говорим примерно следующее, а дальше молитва седьмого шага. Я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Вот критерий. Не просто от всех недостатков характера, а от тех, которые мешают быть полезным. Угу. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, ну то есть из того места, где я молюсь сейчас, чтобы выполнять твою волю. Аминь. Таким образом завершается седьмой шаг. То есть седьмой шаг – это не более чем молитва. Это не какие-то упражнения, это не какая-то практика особая по искоренению недостатков. Это просто молитвенная просьба к Богу, чтобы Он исправил мое сердце. И я думаю, это колоссально сильная работа по своему потенциалу. Ее не нужно недооценивать. Вот моя ситуация. Вы знаете, я вообще по натуре вор. И первые кражи я стал делать еще в детстве. Вот как себя помню, я, например, воровал у детей игрушки, прятал их в песок, закапывал. Ну, например, мы играем в машинке, у кого-то такая машинка, как настоящая, прям железненькая такая. Ну, прям я таким игрушкам завидовал всегда, мне не покупали их. И я эту машинку прикапывал песком и прятал как-нибудь там, в туннельчике там заваливал. И играли, мальчик искал машинку, ну не видел никто, типа. И когда все уходили, я возвращался в песочницу, откапывал и машинку приносил домой. Сколько мне было лет? Не знаю, 5-6. Мама спрашивала: а где ты такую машинку взял? Я говорил: я нашел в песке. Она говорит: прикольно. И главное, не врал ведь. То есть насколько мой алкоголизм хитрый, да, насколько ум изощренный, да. Самому туда спрятал, сам там нашел, мама, я это в песке нашел и смотрю на нее такими ясными глазенками детскими. У нее и в голову не придет, что это чужая машинка. Хотя один раз я спалился, я принес домой пистолетик игрушечный, очень красивый, как метр это оказалось. Мама спросила, чей это, и я не сумел, как бы не был готов. Я сказал, что я взял одного мальчика, и она спросила, разрешил ли он тебе. И она говорит: ну, я там замялся, она говорит: отнеси, отдай обратно. Ворованные вещи не нужны. Ну, так я понял, что, в общем, ну, если воруешь, надо не говорить родителям, а ну, что-то придумывать. Да, надо придумать что-то красивое. И вот украсть чужое, мне не казалось плохим. Я приходил в гости, если я видел вазу с конфетами, я обязательно клал в карманы. Тянуть какую-то вещичку, ну так по-крупному не воровал, но были случаи, там, когда я там у мальчика одного украл целую коллекцию иностранных монет. Вот, когда там, ну, там были кражи в магазине, и, в общем, вот, и потом уже, когда я стал пить по-настоящему, да, ну, кража стала вообще способом жизни. Когда я работал, например, на складе грузчиком, мы специально в ночную смену выходили и готовились, подпаивали дежурного администратора, пролезали там под ворота, и вытаскивали в коробки с кофе, чаем, там, всякими импортными продуктами. В советское время это был большой дефицит. Мы все это разворовывали, и понятно, что разворовывали мы меньше, чем за складом, но это его ответственность перед Богом и государством. Мы воровали как грузчики, да, так вот, крысятничали, по сути дела. Вот, ну, сыт пьян, но в табаке, на самом деле, хотя на выпивку всегда не хватало. Вот, то есть воровать для меня было нормой. Я даже не заморачивался на тему того, что я ворую сейчас. У меня даже не приходило в голову мысль о том, что я делаю что-то не то. Вот. И в этом смысле очень странная вещь произошла, когда я осознал в программе, что я вор, я начал впервые переживать и сокрушаться по этому поводу. Вот. Но при этом мне хотелось воровать, я себя удерживал от воровства. И что произошло однажды? Однажды как раз вот отец Мартин тогда приезжал со своим семинаром, вот, и мы собирались в очень дорогой гостинице, там какая-то американская организация поплатила. Есть в России, ну, в Москве такой отель очень дорогой, Балчук-Кемпинский, это высочайшего уровня, там отель президент-класса. Вот. И вот мы там, алкоголики анонимные, вот так же собрались, там большой зал, вот, и там такие официанты, кофе разносят. Меня это так вообще тогда казалось, вообще, думаю, как странно вообще, пафосно вообще. Ну и отец Мартин там с трибуны что-то рассказывает свое. Я даже не помню, что говорил отец Мартин. Мне скорее радовало, что я могу у него автограф получить на книжку. И радовало то, что я сижу в таком месте, прям восхищаюсь сам собой. Вот. Ну и посидели, поболтали, покурили, попили кофе и разошлись. Вот. И вот, а там, когда мы сидели, там были такие пепельницы, знаете, с вензелем, с гербом, позолоченные. Ровно по размер кармана пиджака. Ровно. Вот. И эти пепельницы, они не были привинчены. А мой принцип, если гвоздями не прибито, надо брать. Вот. Если прибито, надо ночью прийти с пассатижами. Вот. И вы знаете, я вышел, закурил, и только тогда я вспомнил про пепельницу, и вдруг я осознаю, что за все время, пока мы там находились, полдня, мне даже в голову не пришла мысль, что эту красивейшую пепельницу можно положить в карман. Хотя никто бы не стал обыскивать, ее можно было бы стянуть запросто. Вот. Вы знаете, я тогда преисполнился Богу благодарности, я понял, что со мной что-то произошло все-таки. Никак не напрягая силу воли, никак вот вообще ничего в эту сторону не делая, но кроме одного, желая избавиться, да, я вдруг в одночасье был избавлен от желания брать чужие вещи. Оно ушло от меня и больше никогда не возвращалось. Более того, если я иногда по ошибке беру чужую вещь, я начинаю очень нервничать по этому поводу. Она становится очень неуютной мне, она мне не нравится то, что я ее взял, да. И я помню, как это, ну, я вышел из магазина и обнаружил в кармане, что я в карман положил пачку с жвачкой и не заплатил за нее. Вот, и я с этими сумками, а там очередь, вот, и я заметался, думаю, ладно, и на следующий день я пришел, я сказал на кассе, я вчера у вас жвачку взял, пробейте еще жвачку, вот такую же, она там провела по кассе и все, вот. Ну, и вот так, правда, на меня странно посмотрела, вот, ну, все встало на свои места тогда, да, и, друзья, я не стал хорошим от этого, понимаете, это же не для того, чтобы там показать, типа, какой я замечательный человек, я просто показываю, как это работает, да. Усилие воли здесь никакого значения не имеет. Потому что, знаете, самая главная вещь. Я и так ведь не воровал. Проблема-то была не в этом. А проблема была в том, что я не воровал, потому что я говорил, не надо, это чужое. А тут что-то переключилось, и желание воровать ушло. Вот чего Бог делает. Вот это чудо. Я считаю это чудом, потому что, когда меняется мое сердце, я никак не могу на это волевым усилием на это повлиять. Никакие мозговые мои всякие выкладки, умные книжки не могут на это повлиять. Потому что мое желание у меня вне контроля находится. А здесь просто поменялась мотивация, поменялось внутреннее содержание как бы моего существа. Вот на мой взгляд, это плод как раз 6-го и 7-го шагов. Так работает эта программа. Просто со временем мы понимаем, что мы стали немножко другими. Вот и как это происходит? Для меня это тайна, вот тайна за 7 печатями. Я не знаю, как это происходит. Я даже отказываюсь на эту тему рассуждать. Я знаю, что вот эта практика, она просто к этому приводит, и все. А как там устроено, я не знаю. Вот. Поэтому я даже на эту тему не рассуждаю. Вот, прости, Лёд, пожалуйста.
Женя, я хотел спросить такую вещь. 6-й, 7-й, 50-й, 11-й, они очень похожи.
Да, это правда.
Но я хотел уточнить, чем они отличаются. Мы как раз в своем рассказе нашего ответа.
Ага.
Попробуйте сейчас сказать,
ага.
Правильно ли это или нет. 6-й, 7-й шаг. Это не моя работа, это работа Бога. Это ты сказал.
Ну я повторил чужие слова.
А числа.
Это я услышал их от своего наставника. А кто их сказал раньше, я не знаю.
А 10-я 11-я как раз получается моя работа.
Да. Ну, наверное, так, да.
Какая главная разница, да?
Ну, наверное. Вот. Но мы сейчас к ним. Я надеюсь, что мы все-таки успеем сегодня дойти до 10-го 11-го. Я постараюсь сегодня не так застревать. Как это было в первые 2 дня.
Не выйдет.
Вот. Ну попробуем. Бог руководитель. Посмотрим. Может быть, удастся все-таки все 12 взять. Хотя бы в сжатом виде. Хорошо, друзья. 8-й, 9-й, собственно. Дальше начинаются у нас шаги. 8-му без 15 сейчас. Без 15 5.
Как это?
Ну, знаете как, если хотите, давайте сделаем перерыв.
Давайте, если логический перерыв, давайте его делать.
Сколько времени? 10 минут тогда. Давайте тогда во время.
Больше, я напекаю,
да. 10 минут, ладно? Нет. И через 10 минут начинаем.
Чем на полдороги обрывать человека?
Не, ну мало ли, может кто-то сидит с циститом и мучается.
Ты говоришь, если анонимный, да, пара получается, один больной плюс второй больной,
да.
Он маме не сынок, она это мамочка, у меня получается имя такое, что с этим делать нельзя? Я сижу и думаю, что теперь делать? Это та же ситуация.
Я сюда прихожу такая, я только догадывалась как бы об этом думала. У меня сознание пошло, да, конкретно. Я об этом думала, размышляла. Я говорю, что ты ответственность не хочешь ждать. Я говорю, я тяну, тяну на своих. Я говорю, мамочка, ты что с этим делать будем? Мама там в телевизор ушел сразу, и все. И я сижу и думаю, а что делать? Расходиться, что ли? И вот вообще, и теперь я хожу, вся задача.
Нет, это есть. Тогда ты свободно делать, что хочешь вообще, что в чем проблема? Ты же не отвечаешь за него. Делать то, что тебе хочется, то, что тебе нравится. Лишь бы ты была счастлива, и все. Вот. Но мне кажется, тебе надо с наставником на эту тему говорить. Ну, потому что я...
Ты знаешь, Галя, вот это мой опыт. Нарисовать схемочку, чего ты хочешь, чего хочет он.
Простите, я вас покинул.
И ты договариваешься по позициям. Если ты там готова двигаться по какой-то позиции, или он готов по какой-то позиции двигаться. Если вы не готовы ни по одной позиции двигаться, то есть если у вас никакого вот, общего решения, ты просто поговори с ним.
Понятно.
Прямо вот список. Это не я придумала, это мне психолог придумала.
То есть это знает список, чего я хочу, чего он хочет, да, и как бы...
На самом деле, оставляющая женщину, которая... И материальное благополучие.
Женщине?
Да.
Почему защита? А, ну это материальное благополучие.
Материальное благополучие. Готов ли он брать ответственность за свой сервис и за свое материальное благополучие?
Это пополам. Пополам. А я говорю, я привыкла, чтобы мужчины за меня. Чтобы мужчины меня обеспечили.
Вот, вот.
А он говорит, я не могу.
А если вы не можете вот на этой почве договориться, значит, ну, если тут вопрос, мог
могут ли быть подвижки? То есть ты можешь сказать, что ну хорошо пополам, допустим. Нет, по-моему. Нет, по-моему. Ну раз нет, по-моему, значит, это... Ну подожди какое-то время, у нас такая же фигня.
Ну вот я вчера такая ложность, пойди опять, куда я попала. Слышишь, после вчерашней лекции на какое-то сознание пришло. Ты догадывалась об этом, конечно?
Нет, ну вот видишь,
больной,
видишь, но это вот я с этим не согласна. Больной плюс больной, не факт, что ты пойдешь на улицу и найдешь там здорового.
Я пока не нету
его. А их нету, Галя, их нету здоровых. Это вот вообще мужчина.